Глава вторая. Имя. Обычно отец начинал пить после полудня, так что у меня были все шансы застать его трезвым. Так и оказалось. Когда я влетел на веранду, он только-только осушил первый стакан браги и теперь неторопливо набивал козью ножку, едкой как перец махоркой. «Бать, кончай пить и пошли со мной, скорее!» «Что случилось?» — лениво поинтересовался он. «Война началась?» «Нет, но мне очень нужна твоя помощь!» Он тяжело вздохнул, посмотрел на запотевшую банку, полную мутной жидкости, и жалостно спросил. «А без меня точно не обойтись?» «Не обойтись! Пошли! Дело серьезное, честно!»
«Ну, как скажешь».
«За что я его люблю, так это за покладистость и отсутствие привычки задавать лишние вопросы». Подтянув обвислые треники, он сунул ноги в резиновые галоши и покорно вышел на улицу.
«Куда идти-то?»
«В гнилой овраг. Только нам нужны носилки». Отец внимательно посмотрел на меня, медленно кивнул и направился к сараю. «Сарай у нас набит всяким хламом под самую крышу. В большинстве своем это бесполезный мусор, но иногда встречаются и нужные вещи. Когда районные власти закрывали за нерентабельностью деревенскую больницу, мы успели слегка прибарахлиться, пока ленивые грузчики выносили имущество. Нам достались две пружинные кровати, гинекологическое кресло и пара носилок. Кресла и кровати в хозяйстве применения пока не нашли, а вот носилкам время от времени все же пользовались. Подумав, что оголодавшая единорожка захочет перекусить, я вернулся домой и захватил остатки хлеба. Отец тем временем вытащил носилки, и мы пошли к ближайшему спуску во враг. В том, что батя не откажется помочь попавшей в беду пони, я не сомневался. Разноцветные лошадки ему нравились, хотя он тщательно скрывал это от других. Однажды, много лет назад, около нашего дома застряла в грязи телега с ранчо Фетисова, запряженная двумя пегасами. Пьяный возница, которому было лень спрыгивать в лужу и заниматься выталкиванием повозки, принялся охаживать бедняк кнутом, так что только перья с крыльев полетели. Мы в это время сидели на веранде и завтракали. Увидев творящуюся жестокость, папа изменился в лице, сорвался с места и, подбежав к вознице, сбил того на землю одним крепким ударом. Затем добавил уже ногами. Сломал гаду челюсть и синяков, естественно, понаставил. Был суд. Отца приговорили к большому штрафу и 6 месяцам тюрьмы. Чтобы заплатить, пришлось продать мотоцикл. Когда после оглашения приговора мы с мамой подбежали к клетке, в которой его держали, она с горечью кинула странную фразу. «Брони не стареют, да?» На что отец, виновато разводя руками, ответил. «Прости, Мариш, но это сильнее меня. Я все хотел спросить маму, что означает слово «брони», но так и не собрался». А потом спрашивать стало некого. Наверное, у каждого человека есть воспоминания, которые он мечтает забыть, чтобы всякий раз не испытывать приступов мучительной боли. Для меня этим вечным кошмаром стал день, когда кончилось детство. В то утро мы с мамой и младшей сестренкой Олесей должны были поехать в город на ярмарку, сделать покупки к 1 сентября. Сразу несколько соседских семей скинулись и арендовали автобус, чтобы не толкаться на перекладных. Поездка обещала быть веселой, но я, как назло, заболел, перекупался в холодной августовской воде и свалился с ангиной. Распухшее горло, высокая температура. В таком состоянии нужно лежать в постели и пить теплое молоко с медом, но мне хотелось в город. Мама, естественно, была против. Тогда я закатил истерику и наговорил много гадких слов, при воспоминании которых до сих пор сводит скулы от стыда. В конце концов она махнула рукой и пошла вон из комнаты. «Ну и уходи!» — прохрипел я простуженным голосом ей в спину. «Уходи и не возвращайся!» Так и случилось. Мама не вернулась. Потом по радио сказали, что группа террористов заложила 4 сверхмощные бомбы в торговой палатке. И откуда они взяли столько гексогена, ума не приложу. Говорят, что ярмарочная площадь после взрыва напоминала кратер вулкана. Точное количество жертв так и не установили, но если учесть, что только из нашей деревни погибло 39 человек, то можно себе представить, сколько их было. Мама внешне почти не пострадала, а вот от Олеси осталась только голова и часть правой руки. Их так и похоронили в одном гробу. Помню, как на поминках дед Кузьма, старый друг отца, повернул ко мне опухшее от слез лицо и тихо сказал: «Вот так, Максимушка, убили деревню Ироды, как есть убили». всадили ножик по саму рукоять. И он оказался прав. Деревня с тех пор захерела, люди стали уезжать или спиваться, как отец, который до маминой смерти капли в рот не брал. Видать, действительно убили. Не только люди умирают от безысходности. Единорожка лежала на том же самом месте, где я ее оставил. При виде отца она затряслась и попыталась еще сильнее вжаться в щель. Похоже, взрослый человек пугал ее гораздо сильнее, чем 12-летний мальчишка. Батя, увидев беглянку, побледнел и резко остановился, словно налетев на стеклянную стену. «Твайлайт!» — воскликнул он в изумлении. Осекся, затем печально покачал головой. «Нет, конечно, но как похоже!» Мы с Пони недоуменно переглянулись, я пожал плечами и торопливо принялся объяснять. «Понимаешь, она от Витисова сбежала. Там ее не кормили, заставляли работать, а она оврага не увидела и упала. Сломала ногу и застряла. Ее хотят на бойню отправить, но мы ведь не дадим, правда?»
«Помолчи», — сказал отец, подходя к единорожке и присаживаясь на корточки. «Эх, и угораздило же тебя, глупышка.
Она попить просила, так я ей воды принес».
— Еще раз принеси, а я пока гляну, сильно ли застряла.
Я подхватил бутылку и побежал к роднику. Когда вернулся, увидел, как он ощупывает ее плечи. — Ну что?
— Думаю, справимся. — Эй, малышка, какую ты ногу сломала, правую или левую?
Единорожка поджала уши и неразборчиво пропищала что-то в ответ.
— Погромче, пожалуйста.
Тот же эффект.
— Громче. Не веди себя, как Флаттершай при встрече с мисс Спаркл.
— Правую.
Значит, будем класть на левый бок. Вот видишь, ничего страшного не случилось. Сейчас мы тебя достанем и осмотрим болячку. Давай, сын, берись спереди, а я сзади. Пап, ты бы поостерегся, сзади очень грязно.
Грязно?
С чего бы?
Ну, сам подумай. Она лежит здесь уже 2 дня.
А, ты в этом смысле. Ничего, я не в таком дерьме купался.
Вытащить ее оказалось действительно несложно. Весила она благодаря худобе немного, и не будь проблем с ногой, думаю, без нашей помощи сумела бы вырваться из плена. Вот и все. Ты как, малышка, жива? Единорожка снова что-то пискнула. Мы уложили ее на левый бок, после чего отец стал осматривать поврежденную конечность. Я сунулся помогать, но он покачал головой и приказал оставаться на месте. Нога выглядела действительно неважно. Она торчала под каким-то неестественным углом, и единорожка всякий раз вскрикивала, когда ее трогали.
«Я, конечно, не специалист», — наконец сказал отец, поднимаясь. «Тут нужен хороший врач с рентгеновским аппаратом, но, на мой взгляд, перелома нет. В крайнем случае трещина. Есть вывих бедра. Будь ты человеком или настоящей лошадью, я бы не рискнул браться за лечение, но у поняшек все значительно проще устроено. Умные люди делали».
«Значит так, Максим, ложись на нее сверху и постарайся как можно сильнее прижать к земле. А ты, красавица, терпи и чур не кусаться. Заранее предупреждаю, будет больно». Пони как-то сразу вся обмякла и зажмурила глаза. Я навалился сверху всем своим малым весом, стараясь не думать, насколько истощенная единорожка-подросток сможет оказаться сильнее подростка-человека. «Ты меня точно не укусишь», — прошептал я в мохнатое ушко.
«Нет»,
— также шепотом ответила она. «Постараюсь». Тем временем отец, примерившись, ухватился обеими руками за копыта и резко потянул. Пациентка вскрикнула и забилась, а я неожиданно почувствовал себя участником родео. Батя тянул изо всех сил. На лбу вздулись жилы, лицо покраснело. На самом деле он у меня очень сильный, и когда нужно, может показать высший класс. «Ой, ой, ой!» — вскрикивала поняшка. «Сейчас еще немного!» — бормотал отец. Внезапно раздался громкий хруст. Единорожка, крикнув, обмякла, а врачеватель отпустил многострадальную ногу и выпрямился, утирая пот рукавом.
— Все, — сказал он.
— Что все? Сломал?
— Вправил. В какой-то момент показалось, что не справлюсь.
— И что теперь?
— Ничего.
Человек после такого лечения восстанавливался бы пару месяцев, это, я думаю, уже через неделю будет носиться, задравший хвост.
— Слушай, откуда ты так много о них знаешь?
— Хм. «Ну, ты в курсе, что по молодости мне доводилось много путешествовать? То там что-то услышишь, то здесь подсмотришь».
«Опять врешь.
Не доверяешь собственному сыну, да?»
«Не доверяю? Почему?»
«Расскажу как-нибудь на досуге».
«Ага, как же. Скажи хотя бы, кто эти Твайлайт и Флаштерай.
Это две мои старые знакомые, ты их не знаешь. И вообще, тебе не кажется, что сейчас не время выяснять отношения? Твоя подружка лежит без сознания, а ты даже не пытаешься ей помочь.
Она не моя подружка.
Нет, так будет. В любом случае, давай поторопимся. Добрые дела нужно доводить до конца. Беглянку удалось привести в чувство достаточно быстро при помощи холодной воды. Отец проверил, насколько хорошо движется возвращенный на место сустав, и сказал, что обязательно нужно несколько дней покоя, аккуратный массаж и хорошее питание. Единорожка по-прежнему смотрела на него с видом побитой собачки, но, похоже, начинала понимать, что этот большой человек ей действительно не враг. Мы водрузили больную на носилки, пристегнули двумя ремнями, после чего я неожиданно хлопнул себя по лбу и повернулся к отцу. «Черт! Мы ведь не можем просто так взять и принести ее через деревню! Сплетники вмиг донесут Фетисову, что у нас скрывается беглая поняшка!»
«Верно.
Но мы не попремся поверху. Пойдем оврагом и спрячем глупышку в схроне».
«Точно.
Там ее никто не найдет». Гнилой овраг тянется несколько километров, извиваясь, словно гадюка. Местами в него впадают овраги поменьше, будто ручейки в реку. Один такой овражек, весь заросший кустами ивника и черемухой, подходит почти вплотную к нашему дому, разрезая огород на две неравные части. И вот на самом дне, под прикрытием двух больших кустов, мы вырыли в плотной глине небольшую пещерку. Укрепили стены и потолок досками, настелили пол, поставили крепкую дверь, и получился тайное убежище. Я еще несколько раз сбегал на полигон за колючей проволокой и маскировочной сеткой. Колючку натянули так, чтобы чужой человек, не знающий дороги, не мог пройти, а сеткой замаскировали дверь. Вышло очень здорово. Батя собирался прокопать подземный ход прямо из дома, но потом поленился, решив, что и так сойдет. Убежище он сделал на случай очередного конфликта с властями, а до того момента мы использовали его как погреб. Впрочем, сейчас, летом, оно стояло пустое и вполне могло послужить временным пристанищем для беглой лошадки. Когда наша компания, никем не замеченная, прибыла на место, я снял замок и потянул ручку двери. В лицо ударил запах плесени и сырости. Да, конечно, жить здесь лучше, чем под открытым небом, но тоже не сахар. Боюсь, что если девчонка останется тут надолго, мы сумеем неплохо заработать, продавая шампиньоны, выросшие на ее фиолетовой шкурке.
«Вот», — с виноватым видом сказал я, — «поживешь в этой дыре, пока мы не придумаем, что делать дальше».
Единорожка посмотрела на нас долгим взглядом и, наконец, тихо спросила: «Вы действительно не отдадите меня ему? Правда, правда?»
«Конечно, нет!»
— бодро ответил я. «Разве мы убийцы?» «Здесь очень мило», — быстро сказала она, заглядывая в темноту схрона. «Я с удовольствием буду жить тут столько, сколько нужно».
Мы расстегнули ремни и помогли ей подняться.
«Главное, не опирайся на больную ногу, и все будет нормально. Сын, придержи ее, только аккуратно».
С моей помощью единорожка вошла внутрь и со вздохом облегчения растянулась на полу, покрытым слоем липкой глины.
«Тут грязно», — растерянно протянул я.
«Ничего», — улыбнувшись, отозвалась она. «Видели бы вы, что творится в наших стойлах, особенно во время уборки урожая, когда сил хватает только на то, чтобы доползти до подстилки».
«Вот и хорошо», — кивнул отец, потирая руки. «Давайте, устраивайтесь, а я пойду кое-что сделаю. Думаю, Максим сможет организовать тебе роскошную лежанку, набитую самым душистым сеном».
«Пошел пить», — с тоской подумал я, но вслух ничего не сказал. Не хотелось припираться в присутствии гостей, ей и без нас досталось. После того, как стихли его шаги, я присел на корточки и замер, не зная, что делать дальше. Мне раньше еще никогда не доводилось болтать по душам с пони. Она смотрела на меня своими огромными глазами и испытывала, похоже, схожие затруднения. Пауза затянулась, но тут я вовремя вспомнил о хлебе за пазухой.
«Хочешь?» При виде еды поняшка дернулась всем телом, совсем как тогда, при виде воды, но быстро взяла себя в копыта и, изо всех сил стараясь казаться равнодушной, произнесла: «Если вам не жалко, то с удовольствием попробую».
«Не жалко», — рассмеялся я, отломил кусочек и протянул на раскрытой ладони.
Яростно лязгнули зубы, и мои пальцы уцелели только благодаря хорошей реакции. «Ты что, с ума сошла?» Единорожка втянула голову в плечи и подалась назад. «Простите, господин!» — проскулила она. «Не смогла сдержаться! Клянусь, что больше не буду!»
«Надеюсь!» — пробурчал я, и все еще не успев отойти от испуга, отломил второй кусок и осторожно положил на пол.
На сей раз она действовала аккуратнее и смела угощение почти королевским движением губ. После того, как с хлебом было покончено, я тряхнул ладони и с сожалением сообщил, что еды больше нет. «Ничего-ничего!» Неумело стараясь казаться искренней, ответила она. «Я сыта. Никогда еще не ела столько человеческого хлеба за раз».
«А что вы обычно едите?»
«Комбикорм», — с отвращением пояснила она, вздохнула и, понизив голос, неуверенно добавила. «Говорят, что в него для питательности добавляют мясо пони, убитых на бойне».
«Ерунда», — соврал я, со слов отца, отлично знавший, из чего он готовится. «Глупые слухи».
Она покачала головой, но спорить не стала, а мне показалось, что разговор стоит перевести в более безопасное русло.
«Слушай, как тебя, собственно, зовут? Меня, к примеру, Максима, отца Егор. Давай, наконец, познакомимся».
Единорожка криво улыбнулась и, отвернув голову, нехотя произнесла: «У меня много имен. Тупое дерьмо, ленивая задница, рогатая тварь, мешок с костями. Выбирайте, какое больше понравится».
«У тебя нет имени?»
«Пони не могут иметь имен. Только клички, которые им дарят уважаемые хозяева. Мои господа были настолько щедрыми, что не скупились на прозвище».
Я скрипнул зубами. «Разве так можно?»
Понежка вздохнула и принялась слизывать с пола невидимые глазу крошки.
«Разреши посмотреть твои передние копыта?»
Она с изумлением взглянула на меня и вытянула вперед правую переднюю ногу.
«Пожалуйста, господин».
«Как же достало ее рыболепство!» «Ничего, исправим, впереди много времени». Я аккуратно взял копыта в руки и стал с интересом рассматривать. Меня всегда удивляло, как они могут брать передними ногами различные предметы, не имея пальцев. Оказалось, что копыта задних и передних ног сильно различаются. Задние, как у всех лошадей, сплошная кость, на которую удобно набивать подкову. Передние же разделены на 4 сегмента, крест-накрест, так что образуется нечто вроде костяных пальцев, которые можно раздвигать и сжимать, словно клещи. Конечно, человеческая рука в 1000 раз удобнее, но если приноровиться, то и копыта рукой тоже можно многое сделать. Единорожка с интересом наблюдала за моими манипуляциями. Похоже, ей доставляло удовольствие такое внимание к собственной персоне. В ее зеленых глазах блестели озорные огоньки, и я внезапно подумала, что она не такая уж покорная и забитая, как хочет казаться. И это замечательно. Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы на любые слова она послушно бубнила: «Как скажете, как господин, что прикажете, господин». Огоньки в ее глазах навели меня на хорошую мысль, и я, напустив на себя важный вид, торжественно произнес: «Рогатая тварь, кличка, конечно, длинная и красивая, но мне кажется, тебе подходит другое имя. Оно короче и не такое пышное, но зато приятно звучит».
Понежка напряглась и подалась вперед.
Похоже, проблема отсутствия имени занимала ее гораздо больше, чем она хотела показать.
«Отныне и до скончания веков твое имя будет Искорка. Носи его с честью и достоинством».
«Искорка?» — повторила единорожка медленно, словно пробуя слово на вкус.
«Искорка».
«Да, да, спасибо, спасибо большое! Искорка, Искорка, как здорово! Мне больше ничего не нужно!» Забыв про больную ногу, она попыталась вскочить. Я едва успел удержать непоседу на месте. Мне пришлось несколько раз повторить строгим голосом, что в ее положении нельзя лишний раз двигаться. В конце концов, она немного успокоилась и не пыталась больше пуститься в пляс. Погладив поняшку между ушами, я встал и вышел из хрона. Нужно было организовать подстилку, принести воду для питья, губку, чтобы хоть немного отмыть перепачканную пылью и навозом шкуру, раздобыть еду и, главное, серьезно поговорить с отцом о будущем.